Приветствуем вас. Мы с нашей программы сегодня приехали в город Модиин. Мы очень рады, что вы присоединяетесь к нам. Приглашаем всех вас активно участвовать в нашем вечере. Заходите на наш сайт kap.tv, шлите свои вопросы. У нас здесь есть отдел интернета, который будет озвучивать ваши вопросы. И сегодня Юд Зайн Бетамуз, мы попросили Рава Лайтмана сосредоточиться на теме «От беспричинной ненависти к братской любви».
Да, сегодня, может быть, не самый радостный день, и у нас, в общем-то, всего достаточно в году не очень-то приятных событий, и мы знаем, на самом деле, 5 таких дней. И мы знаем, что с высшего мира есть такие линии связи, и то, что есть внизу, управляется это сверху. Нет травинки, над которой не было бы ангела, который бы подстегивал ее и говорил бы «расти». Поэтому то, что происходит в нашем мире, это исходит из духовного мира, и, по-видимому, там есть такие корни, когда там, видимо, результаты весьма-весьма неприятные. Потому что мы в эти дни, в 17-е Тамуза и в 9-е Ава, мы на самом деле получили очень много ударов на протяжении истории. Там особый духовный корень. И это мы изучаем корень, как разбиение килим, разбиение души, когда Творец создал единую душу, и она разбилась на очень много частных душ, и они все упали с духовного уровня в наш материальный мир, и эти разбитые души облачаются в тела этого мира. И так мы, в общем-то, разбитые души. Докуда? Так и, в общем-то, это будет тянуться, не будет тянуться навечно, но будет тянуться, пока мы не познаем зло, что мы разбиты, мы находимся в плохом состоянии, отношения между нами плохие, что мы сами не в порядке. И если мы придем к осознанию зла, то это называется, что мы придем к состоянию, которое называется «я создал злое начало». Когда мы видим, что наша подготовка – это в зле, а потом обращаемся к исправлению. Сотворил зло Тору в качестве приправы, то есть свет вне возвращает к источнику. То есть с помощью этого света, высшего света, то, что называется наукой Каббала, привлекаем силу, которая нас исправляет, и мы достигаем хорошего. И поэтому вместе с тем, что мы сегодня находимся в 17-е Тамуза, Юд Зайн Бетамуз, мы вместе с этим полны надежды. Потому что у нас есть сегодня также и те же средства, с помощью которых мы можем исправить все. Но в прошлом мы можем учиться, что все проблемы, которые происходили только из-за нашего эгоизма. Как говорится о первом храме, почему он разрушился. Там были огромные проблемы в народе. И не было соседей, которые там приходили и делали горькой нашу жизнь. Но мы сами не могли находиться в мире, в совершенстве друг с другом. И так мы достигли состояния разрушения. И вот из-за наших отношений мы вызывали вот какие-то внешние силы, и они, в общем-то, завершали эту работу. И после 70 лет изгнания Вавилонского мы вернулись обратно и построили второй храм. и тоже, хотя он был меньше по силе своей. То есть храмом называлось, что нам удалось объединиться нашими сердцами, потому что сердце называется домом. И объединение в сердце, быть одним человеком с одним сердцем, называется храмом. Главное ведь это взаимоотношения между людьми, это то, что называется святостью, взаимной отдачей, любовью, возлюби ближнего как самого себя. И мы пришли к этому после изгнания, но снова не смогли удержаться в этом долгое время. И через несколько сот лет снова наступило разрушение. Это было во время Раби Акива, когда мы достигли ситуации беспричинной ненависти вместо братской любви. И насколько он стоял на своем. И как раз эти 24 тысячи его учеников не удержались на этом духовном уровне во взаимной отдаче. И поэтому разрушился среди них храм, дом святости. Это то, что строят люди между собой в своих сердцах. И тогда получается, что в результате этого, как мы изучаем, что то, что происходит в духовном, это потом, в общем-то, раскручивается в материальном мире. И когда в нашем мире нет ничего, чтобы существовало само по себе, но весь мир наш — это результат духовного мира. Мы как будто марионетки на ниточках, управляемся сверху. Сверху имеется в виду, а управляемся в отношениях между нами. Если отношения между нами хорошие, то и сверху поступали бы хорошие команды. А если плохие взаимоотношения, то команды плохие. Итак, у каждого есть какая-то своя судьба, знак свой, и приносит, в общем-то, ему все знание, представление о жизни. И получается, что когда разрушился храм в сердце, в нашем сердце, во взаимоотношениях между нами, во времена Раби Акивы, то разрушился и храм как здание в Иерусалиме. Итак, мы пришли к последнему изгнанию. И нам рассказывает наука Каббала, что все изгнания и все освобождения, в принципе, должны осуществиться в нашей истории, потому что посредством этого мы в конечном счете приходим к настоящему осознанию зла нашей природы, нашей эгоистической природы, только после четырех этапов. Мы это с вами изучаем в науке Каббала, что в общем та модель, как Юд-Кей-Вав-Кей, существует в нашей душе, среди нас, и если мы хотим приблизиться к тому, чтобы раскрыть предмет по-настоящему, мы должны пройти четыре этапа в его познании, в его выяснении. И поэтому для того, чтобы познать нашу природу, нашего мира, всего мира, мы должны пройти эти четыре этапа, то есть четыре изгнания и четыре освобождения. Мы сейчас заканчиваем последнее изгнание, четвертое, и поднимаемся в направлении последнего освобождения, которое будет называться полным освобождением. Формула же проста. Раскрыть, насколько мы находимся в ненависти, не в отдаче, и на самом деле, что таковы отношения между нами. И Бальсуляму подобляет это орехам в мешке. Орехи, которые в мешке, если мешок порвется, то орехи разбегутся. И мешок их держит вместе. А так они, в общем-то, отталкиваются друг от друга. Также и мы, к сожалению, находимся в нашей стране, и наш народ все еще в соответствии с наукой Каббала еще не народ. мы еще должны достичь вот этого понятия «народ Израиля». И если народы мира могут существовать так, что они просто живут вместе, в определенном месте, мы не можем. Мы это видим на себе. Дай кому-то убежать, условия чуть получше, и он сбежит. Он дважды не подумает об этом. Мы не связаны с землей, мы не связаны друг с другом. Ненависть в нашей, народы мира нас связывают вместе. И это потому, что мы основаны как народ посредством Авраама, который собрал людей в Вавилоне, которые согласились идти вместе с ним в землю ханаанскую, осуществляя условия «возлюби ближнего, как самого себя». И таких людей он взял с собой из Вавилона. Вот от них мы, народ Израиля. Израиль называется Ешаркель, прямо к Творцу. Ешаркель, прямо к Творцу. Только при этом условии, что мы согласны объединиться между собой, чтобы достичь уровня Творца, отдачи и абсолютной любви, только при этом условии мы существуем как народ. Если же мы забываем это условие, мы не народ. Поэтому нет такого понятия «народ Израиля в изгнании». Изгнанием называют, что ты падаешь с любви, со взаимной отдачи в эго. И та самая группа Авраама, которую он собрал в Вавилоне и увел в Ханаанскую землю, эта группа прошла все этапы развития, эгоистическое развитие, и вместе с тем исправляла себя во взаимной отдаче. После Египта, когда они вышли тогда, то есть после Египта, после большого вот этого эго, которое они получили, Мицраим, вот этого концентрата зла, тогда они почувствовали необходимость в получении Торы. И получение Торы — это средство. Сотворил злое начало, сотворил Тору в качестве приправы для исправления. Это не то, что мы думаем сегодня. У нас сегодня Тора — изгнание, когда мы выполняем какие-то действия, но не знаем, что происходит. Но вся Тора дана для того, чтобы исправить наше эго, нашу природу. Злое начало исправить. И поэтому она и дана. Только тому, кто чувствует, что у него есть ненависть и отталкивание от других, отторжение. И тогда человек обращается к науке Каббала и чувствует, что не может без исправления себя, что тем, что исправит себя, раскроется перед ним высший мир. И тогда он, конечно же, достигнет осознания Творца, осознания жизни вечной и совершенной. Почему жизни вечной и совершенной? Потому что здесь как раз проблема вот это объяснить. Но это объясняется в введении в книгу Зор и в других статьях в науке Каббала. Мы поэтому находимся в очень ограниченном восприятии реальности. И мы знаем, от рождения и до смерти, в общем-то, это то, что мы чувствуем себя как. Ни до, ни после. Так вот, мы с помощью нашего исправления, когда мы исправляем себя, когда мы выходим из нашего эго, который управляет нами в этой жизни. И если мы справляемся с ним, если мы приобретаем противоположное свойство вместо ненависти, любовь, то есть за рамками, границами этой жизни мы попадаем в вечный поток жизни. И поэтому Тора называется также эликсир жизни. И на самом деле, с ее помощью мы можем прийти к вечной жизни. И на самом деле каждый, особенно пример здесь, ну, как вы, те, кто находится в таком контакте с наукой Каббала, это знак того, что вы получили с неб... свыше в соответствии с судьбой каждого. Это не зависит ни от возраста, ни от развития личного человека, ни от чего. Просто если человек слышит, значит, у него есть возможность, шанс достичь исправления души и почувствовать себя уже тогда, когда находится в этой жизни, в вечном потоке жизни. И для этого мы, в общем-то, и получили Тору. И поэтому мы должны постараться это сделать. До нашего времени, когда мы исправляли себя, до разрушения второго храма, мы как-то были объединены друг с другом, а с последним изгнанием мы вообще отделились друг от друга и полностью вышли из поручительства, из объединения. Но сейчас мы, в общем-то, вступаем в новый мир. И мир требует уже сам объединения. И поэтому раскрыта наука Каббала. То есть она раскрыта не потому, чтобы только мы пользовались ею, но для того, чтобы мы стали светом для народов. Исправление должно быть уже для всего мира. Мы должны в первую очередь исправить себя, а потом передать эту методику исправления народам мира. Это называется, вы будете царством Коаним и святым народом. Ну, в сравнении с другими народами. И поэтому Каббала раскрылась, и можно, и даже обязанность ее распространять и к самым широким кругам народа. И это то, чем мы занимаемся. И кто заинтересован или не заинтересован, хочет или не хочет, мы хотим, чтобы он хотя бы знал, о чем говорится. Что говорится не о какой-то мистике, там, красных нитках, каких-то благословениях, и еще, что люди думали, чем является наука Каббала. Абсолютно нет. Это методика исправления человека, природы человека. И сейчас, когда мы находимся в общем кризисе, то наука Каббала объясняет нам, что это не обычный кризис, как были такие в истории. Но мы пришли к состоянию, когда это, собственно, кризис человека относительно мира, природы. И природа в числовом значении – это Творец. То есть Творец и природа – это одно и то же. И поэтому мы достигли состояния, когда мы эгоистически дошли до конца эгоистического развития на протяжении всей истории, когда росло наше эго. И мы, в общем-то, пытались исполнить все наши желания, которые поднимались в каждом, достигли состояния, когда уже нет больше. Эго закончилось уже расти в нас, но начинает уже замыкаться в нас всех. Мы становимся сейчас как нечто, вместо одиночек таких, ну, как каша, ну, как сказать, ну, единым организмом, все человечество, зависящее друг от друга. И мы не хотим этого. Мы эгоистически не хотим быть связаны друг с другом. Но обнаруживаем, что мир стал глобальным, то есть вокруг земного шара, и стал интегральным, то есть все связаны. И в таком состоянии мы, конечно же, почувствуем все больше и больше проблем и бед. Но это как в организме, когда руки, ноги, все его органы не находятся в единой связи, не находятся под властью одной системы, которая управляет ими. И тогда мы приходим к ситуации, когда пока не станем связанными правильно, взаимно. И каббалисты объясняют, как мы должны сделать. Что же мы выигрываем? Мы тогда выигрываем исправленное человечество. И кроме того, что исправлено, мы все поднимаемся до того уровня, о котором я сказал, той самой вечной совершенной жизни. Это, в принципе, ну вот, коротко, весь тот процесс, который мы проходим, через разрушение, изгнание, освобождение. И мы сильно ждем последнего освобождения. Освобождением называется, что мы среди нас, в первую очередь, внутри нас строим храм. Это называется правильное объединение между нами. И приходим также к состоянию, когда все человечество присоединяется к нам. И тогда объясняют каббалисты, что мы также избавимся от всех наших проблем, как народ Израиля, как государство Израиль. И только тогда мы достигнем, кроме ненависти со стороны всех народов, любовь и признание, как написано у пророка Ишияу, что возьмут народы мира, сынов Израиля, на плечи свои, чтобы привести их в Иерусалим, строить храм. Так будем надеяться, что мы на протяжении вот этих дней, между 17 Тамуза до 9 Ава, вот эти суровые дни, мы придем, в общем-то, к добру. Но это вот то, что касается сегодняшнего дня.
Я бы хотел добавить две цитаты, которые мы подготовили. Цитата третья из трудов Рабаша. Он говорит так: «Если присутствует беспричинная ненависть, уже нет возможности храму остаться на своем месте, он был обречен на разрушение». Это первое. А вторая, тринадцатая цитата из «Урод Кодыш» Рава Кука: «Когда мы разрушились, то и мир разрушился с нами из-за беспричинной ненависти. А когда вернемся к строительству, и весь мир будет построен с нами благодаря беспричинной любви».
Главное, как написано с самого начала, что народ Израиля в итоге возник как переходное звено, принести исправление миру. Потому что Авраам хотел произвести исправление во всем Вавилоне. Он же был одним из великих жрецов Вавилона. И начал, в соответствии с тем, как написано у Рамбама, распространять науку Каббала по всему Вавилону. Он написал первую книгу по Каббале, книгу создания, Сефер Йецира. И не смог исправить весь Вавилон. Но, в общем-то, исправление должно пройти по всему миру. Как пишет Рав Кук, и мир будет построен вместе с нами. То, что называется «мой дом», будет называться «дом молитвы для всех народов». И пока мы не осуществим вот эту задачу, мы будем под давлением и все нарастающих со стороны всего мира. И чем больше мы распространяем науку Каббала, чем больше мы хотим, чтобы люди знали, что говорится об исправлении нашей природы, к добру, к объединению между нами, объединению народа, быть как один человек с единым сердцем. Весь Израиль, товарищи, только об этом говорится. И насколько больше люди будут знать об этом, мы этим очень сильно поправим наше положение.
Может быть, перейдем к вопросам и ответам. Прежде чем начнем с вопросов из зала, напомню зрителям, которые нас смотрят из всех наших центров по Израилю, из-за границы или из дома, заходите на наш сайт kab.tv, шлите нам свои вопросы. Здесь у нас компьютер стоит, так что принимайте активное участие в вечере. kab.tv. Пожалуйста, вопрос. Дайте микрофон. Первый ряд. Вы можете оставаться, вы можете сидеть. Камера вас видит. Меня зовут Ханох. Возлюби ближнего, как самого себя. Если я правильно понял, Каббала направляет туда, в основном. Вопрос. Раби Акива сказал, что это великое общее правило Торы. А старый Хилель сказал, мудрый Хилель сказал: «Не делай другому, что ненавистно тебе». Так Хилель вроде был прав. Если ты не любишь, то тебе врут, не ври ближнему. А возлюби ближнему, возлюби ближнего, мне кажется, это слишком большая, это цель более высокая, чем человеческая способность. Реально, практически, в человеческих ли это силах возлюбить ближнего как самого себя?
Ответ? Ответ? Нет. На самом деле нет. Мы находимся в состоянии тотального эго. Я весь, целиком и полностью эгоист. Весь. Нет ничего, на что бы я бы посмотрел. И если я что-то вижу, то вижу, потому что мне выгодно это видеть. Я с кем-то связываюсь, я что-то делаю только благодаря выгоде. И вот эта выгода, я ее проверяю, я ее взвешиваю. У меня внутри это все производится так, что ни одно действие, малейшее действие я не могу сделать, если мне это не будет выгодно. Атомы, молекулы, как соединяются между собой. Растения, животные, все, что существует, существует именно потому, что он хочет выгодить жизнь, более лучшее состояние, более комфортное состояние. Вся природа стремится к этому. Как же можно обратить это? Невозможно. Вы правы. Даже не в соответствии с Гилелем, да вообще. Вообще невозможно. Даже не делай товарищу то, что ненавистно тебе. И это невозможно, и это невозможно. Но я всегда хочу извлечь из другого сколько можно. И если я могу, и ему так еще принести зла какого-то, вреда. Такое мое ощущение будет лучше. Если другой ниже меня, я чувствую себя хорошо. Такова природа. Не только я, извините, но и вы тоже. Каждый. И вот эта вещь, она не хорошая и не плохая. Но такова природа. И что же можно сделать? Теперь, если мы хотим подняться над этим, к истинной жизни, вечной, а не к этой, как вот животные. Мы же здесь живем, мы же здесь несчастны. Каждую секунду не знаем, что произойдет. Так у нас есть возможность. Если мы объединяемся, смотрите, что происходит. Вот скажем, вот это я. То, что я чувствую внутри себя, это называется этим миром. Внутри себя я не могу почувствовать больше, потому что это мое эго. Но если я беру других, а другие у нас, ну, мы всегда называем это группой, потому что группа — это большая масса, сильная. И если я включаюсь в группу, так что я получаю от них их желания, я делаю себя маленьким для того, чтобы получить от них их большие желания. Желание к объединению, желание к любви. Если это я получаю от них, то вот эти желания объединения любви, если я учусь вместе с ними, я, когда чувствую их внутри, эти желания действуют так. Они называются маном. Они действуют как просьба. Когда я хочу объединиться с ними вместе. И тогда приходит ко мне то, что называется свет, возвращающий к источнику. Вещи сложные. Я понимаю, что вы уже запутались. Но то, что называется окружающий свет. Ну, пример, ближе к нам. Мы можем возбудить среди нас силу отдачи любви при условии, что мы захотим ее. Но у меня этого желания нет. Но если я включаюсь в группу, и она начинает поднимать мне важность объединения, взаимности, поручительства, взаимной любви, что нам это стоит сделать. Эгоистически мы достигнем вечной жизни, жизни безграничной. по-настоящему. И тогда я начинаю впечатляться. Они начинают мне просто рекламировать это, ну, самым грубым образом, что выгодно. И тогда я, когда впечатляюсь от них этому, и учусь вместе, и хочу быть в этой жизни, я пробуждаю изнутри природы связи между нами. То, что было до разбиения, которое произошло среди нас, разбиение душ внутри, я пробуждаю вот эту силу, силу отдачи, силу любви. Или, скажи, силу Творца, или силу природы, заложенной внутри. Потому что природа — это любовь. Поэтому и сотворил всю жизнь. Отсюда и вышла вся жизнь. И таким образом я исправляю. То есть я никогда не могу исправить себя, я никогда не могу измениться к лучшему, иначе как только связи с собой, с группой и тем, что мы вместе учимся. Изучаем каббалистические книги. Почему каббалистические книги? Потому что в них говорится о правильной связи между нами. Хотя и язык нам непонятный. Ну, как скажем, в науке, когда что-то читаешь, а человек, который не относится к науке, не понимает этого. Но когда мы читаем каббалистические книги, мы изучаем исправленные отношения между нами. Когда мы соединяемся между собой, тогда действительно приходит связь. Так это работает. Ну, это все в соответствии с формулой. Сотворил злое начало, то здесь я чувствую, что я пребываю во зле. Сотворил Тору в качестве приправы, то есть обращаюсь к группе и вместе с ними учусь. Вместе с ними учусь, потому что свет в ней, вот этот окружающий свет, возвращает к источнику. Формула вечная. Нет иной возможности. То есть нет у меня в моем эго никакой возможности поменять себя, но тем, что я буду обращаться с другими, с группой, хотя мы все эгоисты, но все эгоисты хотим достичь отдачи и взаимного объединения, и учимся вместе, изучая вместе каббалистическую книгу, и с помощью этого мы изменяемся и объединяемся. И в той мере, насколько мы объединяемся, мы чувствуем духовный мир, высший мир между собой. Потому что объединяемся — это уже, возвращаясь, снова складываем сосуд. Складываем разбитый сосуд. Другого нет. То есть, в общем-то, это то, что мы должны сделать.
Вопрос из интернета, и потом продолжим с залом. Только говорите в микрофон. Вопрос из Ашкелона. Что делать, когда вокруг подрезают друг друга на дорогах, ругаются, а с другой стороны, проходят демонстрации за цены на пропитание? Как простому человеку понять эти противоречия? И как можно действительно объединиться над всем этим?
То, что мы отталкиваем друг друга, проклинаем и ведем себя нехорошо. Это естественно. Мы ведь самый плохой народ, потому что тогда мы объединены, мы выше всех. Но это все одно соответственно другому. А если мы уж падаем, так мы падаем в самое худшее место, самое глубокое. И на самом деле, то, как мы относимся друг к другу, мы видим. Это с одной стороны. С другой стороны, это хорошо, потому что мы можем быстрее выявить зло. И мы находимся на этих этапах. Так это то, что касается поведения на дороге и в других местах. То, что касается творога и тем палатки, которые там поставили, я бы сказал так. По всему миру, в общем-то, та же тенденция. Потому что мы переходим с эгоистического развития, когда в нас появлялось эго и подталкивало нас к развитию, то теперь, как я уже сказал, эго закончилось. Оно достигло некоторого такого успокоения. Но с этого момента и дальше уже развитие глобальное, уже в сфере. Поэтому правительство, силы, поэтому не важно, что там армия, полиция, по всему миру проявляется вот эта сила группы, сила масс. И это становится все яснее. То есть это ближе вот этого кругу, к сфере, вот к этой тенденции, направлению, в котором действует природа. Поэтому и правительства и так теряют свою силу. И если мы сегодня... Ну, страны зависят друг от друга. Ну, так что такое правительство? Раньше правительство определяло все, что происходит в стране, а сегодня это не так. Сегодня международные банки, международные отношения и тысячи разных вещей, где правительство... Это не правительство, это не, уже не власть. Это благодаря общей глобализации всего мира, взаимозависимости. Но кроме того... Вместо человека и личного развития сейчас наступает время интегрального развития. И поэтому народ вдруг почувствовал, что он должен выйти на площади, он должен начать устанавливать законы и управлять страной. Это уже по-другому все. При этом, но Каббала говорит, что то, что мы должны сделать, это воспитывать народ. А мы не воспитываем. Мы также и в школе не воспитываем наших детей. Мы даем им профессию. Ну, там можно немножечко читать, писать, математика, но сформировать его как человека, который бы понимал, для чего он живет, почему он живет, ценности относительно других. Человеком называется Адам, подобный Высшему, подобный Творцу, в отдаче, в любви. Но где такой человек? Мы его не формируем. И поэтому сейчас мы стоим перед огромной проблемой. Как принести народу правильное воспитание? Поэтому вся система воспитания и образования находится в кризисе. Мы ее поддерживаем только потому, что... Ну, ради учителей. Дети-то уже этого не хотят. Да и родители не знают. Ребенок идет в школу зачем? Чтобы его там побили? Научиться курить? Поэтому вся эта система тоже должна пройти огромные изменения. Наука Каббала рассказывает и объясняет нам обо всем этом, как произвести изменения. И будем надеяться, что нам удастся все это выполнить. Пожалуйста, микрофон. Второй ряд. Вы сказали то, что касается системы образования. Так что же можно сделать-то все-таки?
Но вы же понимаете, что что-то сделать надо. Что нужно сделать в системе образования, я вам скажу. Во-первых, совершенно отменить классы. То, что учитель или учительница стоят у доски, все остальные сидят, это пришло нам когда? 150-200 лет назад, когда упорядочили такие школы. Все должны сидеть в кругу, вести равную дискуссию. Все должно быть в форме вопросов и ответов, обсуждений, сочинений. и объединение таким образом, чтобы ребенок... Мы так у себя делаем, у нас есть такая система, все мы так работаем с нашими детьми. Я надеюсь, что мы сможем также передать это более широким кругам, потому что это система, которая построена по законам отдачи. Детей учат тому, как невозможно быть один без другого. Зачем нам нужно общество, окружение? Почему должны заботиться друг о друге? Почему человечество так устроено? Мы обсуждаем это, мы проводим такие инсценировки судов. Например, кто-то сделал что-то не так, и тогда его как бы... Даже как обсуждение... Мы возим их на заводы, в аэропорты, посещаем пожарные станции, полицейские участки.
Извините, Шемша, но вот я в моей системе воспитания, как я могу произвести изменения? Что мне делать?
Что-то изменить? Я не знаю как. Мы на самом деле... Мы уже издали несколько книг о глобальном воспитании, интегральном воспитании. Нам нужно подготовить детей к жизни в новом мире. Новый мир, в котором все должны быть связаны друг с другом. Природа к этому обязывает. А что делать? Если я не буду учить своего ребенка, почему политики не преуспевают? Почему экономисты не могут сегодня уже преуспеть? Почему бизнесмены не преуспевают? Потому что в глобальном мире мне нужно принимать в расчет весь мир. В конечном счете, истинный закон заключается в том, что если я делаю с вами какой-то бизнес, но мы при этом не принимаем в расчет весь остальной мир, в пользу это, на благо или во вред, мы точно проиграем. Ничего не получится. И это то, что мы видим во всех этих системах экономики. Это все проистекает из нашего эгоизма.
Так, может быть, тогда надо учить Тору, географию, математику. Я должен это предложить глобальный аспект?
Всегда, во всем. Учить их жить в мире, включаться в интегральную систему, аналоговую систему. Это как, когда все существует одновременно и в полной взаимной связи. Мы со стороны науки знаем, что это и как это объяснить. Сегодня воспитывать детей значит привести их к такой форме воспитания, образования. Будем надеяться, что это удастся.
Пожалуйста, микрофон вот сюда.
Кроме того, скажу вам, что зачем вообще нужны школы? Скажите мне вы, пусть учатся дома, через интернет, через телевизор. Чего плохого? Пусть мама тоже сидит дома. Зачем ей работать? Сколько нам вообще нужно тратить ресурсов земли, которые скоро уже закончатся? Будем производить только то, что необходимо для жизни непосредственно, а не просто то, что мы производим и выбрасываем. Зачем? К чему? Людям не нужно так много работать. Никогда в жизни так много не работали. Это что, прогресс, что ли? В чем? Да, господин.
Как упомянули Рава Кука, который говорил о беспричинной любви, и правили, возлюбили ближнего как самого себя. А как объяснить солдату, который готов пожертвовать себя на поле боя? И тут же нет вообще никакого проявления эгоизма.
Если вы обратитесь к психологам, они объяснят вам этот момент, это явление. Уж точно военные психологи об этом хорошо знают. Но и вообще, да не только в таких обстоятельствах. Мы знаем много исторических примеров не только нашего народа, но и люди, которые шли на эшафот, которые пошли на смерть, потому что не готовы были просто попросить прощения там у королевы, например. Просто извиниться. В человеке есть «я». это сумма нашего эгоизма. Эгоизм — это неплохо. Когда я говорю «эго», я не сообщаю этому никакого... Я не пренебрегаю этим или и не сообщаю этому никакого изъяна. Это просто сила нашей жизни. Тот факт, что о фараоне написано, что он приблизил сынов Израиль к Творцу. То есть с помощью эгоизма мы как раз движемся к добру. Это та сила, которая движет нас вперед. Но тот факт, что один человек готов пожертвовать своей жизнью ради Родины, ради товарища, это естественно для человека, поскольку я человека выше самой жизни. Есть точка, в которой мы все-таки чувствуем себя вечными. Чувствуем вечность своего существования и готовы отказаться от жизни ради этого. Мое «я» готово отказаться от собственной жизни. Психологи об этом много пишут. Да, прошу вас.
Пожалуйста, вопрос из интернета, а потом мы вернемся сюда.
Как раз из того угла или из этого? Пожалуйста.
Есть просто люди по всей стране, не только сейчас здесь, в Азербайджане. Ну, кто с нами? Афула, Геватай, все группы, в общем-то, из Израиля. Ашкелон, Рамат-Голан, Герцелия, Тель-Авив, Север, Центр, Рошайн, Рехова, Твери, Кохавьир, Москва, Хайфа, Мигдалеймик, Натания.
Жаботинский?
Да, Петахтиква. Да, и дома люди. Есть вопрос из Герцлии, Атмир. Если у нас нет выбора, если управляет сила Творца, сила, которая действует по программе, так...
Нам нужно бороться с ним. Конечно. Все приходит от Творца, все приходит от божественной, высшей силы. А мы должны бороться с ней. Победили меня, одолели меня сыновья мои. Это он пишет. Он сам, он сказал, создал я злое начало. Он вообще ничего хорошего не создавал. Он говорит вам, создал я злое начало. Но я даю вам возможность исправить. Что вы выиграете с помощью того, что вы исправите? Вы поймете его природу. Мы приходим из состояния, которое называется мир бесконечности. Нас спустили в этот мир. Да? И мы, для того, чтобы мы обратно, поднимаясь, прошли все 125 ступеней, по которым нам нужно подняться. Это ступени, это постижение, осознание наше. Пять миров. Асия, Ецера, Брия, Ацилут, Адам, Кадмон. Это все понимание, это все наше кли, общее, большое. В этом состоянии у меня только точка, которая называется «я». Когда я начинаю подниматься, я вокруг этой точки строю этот круг, этот неимоверный, огромный круг души. В этом мире у меня нет души. Чем я поднимаюсь выше, тем я больше и больше, выстраиваю целое, совершенное кли души, которое называется мир Эйнсов. Почему я сам? А как мы воспитываем детей? Если мы не обяжем ребенка играть, потеть, стараться, ломать и строить, делать различные упражнения, что это будет за человек иначе? Так будет маленькое животное, останется животным. То же самое и мы. Мы находимся в том же самом процессе. Поэтому здесь нет ничего такого, о чем нельзя было бы нас спросить. Мы это делаем с собственными детьми. Мы специально придумываем такие игры, чтобы заставлять их работать. В последнее время я как раз вижу, что люди покупают своим детям так, просто машинки, велосипед, а для мозга что? Нужно давать им больше вещей, чтобы ломать, строить. В этом развитии. Да, я обещал вот госпоже там.
Кто там хотел спросить? По правде говоря, я впервые здесь. Я говорю, что это мой первый раз здесь. Я запуталась. У меня вообще просто водопад вопросов. Ну вот вопрос такой вот, вот связанный с то, того вот первого, кто задал вопрос. Он задавал вопросы, и почему-то в ваших ответах я поняла, что, в общем, не очень-то складывается то, что вы говорили в начале. Это очень... Совсем мне непонятно.
Вопрос. Я, к сожалению, просто не умею объяснять. Ну, что поделаешь?
Это я поняла.
Это очень серьезная проблема. Те, кто занимаются со мной, учатся у меня, они уже понимают, ну, конечно, как Оран, который уже рядом со мной 15 лет, это понятно. Но для того, чтобы понять, о чем говорит Каббала, нужно все-таки внутренне немного измениться, чтобы у вас тоже были те чувства, о которых я говорю.
Прекрасно.
Чтобы вы могли с ними работать уже фактически. И этот как бы запас определенный, такой мысленный, вот в этом проблема. Есть люди из моих учеников, которым я сам завидую. Зачем они вообще меня терпят и тащат, я уже сам не понимаю.
Ну, я вижу, что они получают от вас очень много. У меня действительно множество вопросов. Ну,
ну так задайте.
Уважаемый Рав, на самом ли деле, у меня нет понятия, что такое Каббала. Ну так, самое-самое начало.
Каббала – это средство исправления человеческой природы, с помощью которого он придет к вечной жизни здесь, в этом мире. Сказано, мир свой увидишь при жизни своей. Если вы исправите свою природу с помощью науки Каббала, вы придете к вечной жизни здесь и сейчас, будете эту жизнь ощущать. Вот, ясно? Вопрос еще есть?
Да, ну это, конечно, понятно, что это не для обсуждения. Ну, спасибо.
Мужчине там дайте задать вопрос. За вами еще мужчина. Пожалуйста, извините, за вами. Вы уже задавали вопрос.
Меня зовут Йони. Сколько требуется, чтобы вот пройти эти 125 ступеней?
Очень хороший эгоистический вопрос. Да. Нет, не полторы недели. Сказано от 3 до 5 лет. Я думаю, что немного больше. Но реально, на самом деле это зависит от массы людей. Если вокруг тебя очень много людей, которые реально хотят прийти к той же самой цели, ты получаешь неимоверные силы, как будто бы ты находишься в них, и они тебя исправляют, как младенец среди взрослых.
А чтобы пройти махсом?
Пройти махсом, да, ну потом это уже не проблема. Это для того, чтобы пройти махсом, а потом не проблема. Да, вы правильно задали вопрос. Потом уже не проблема. Уже тут душа человека учит. Но еще раз, если мы будем заботиться о нашей жизни, о народе Израиля, чтобы он был объединен, это раскроется здесь вдруг, как в времена, когда был храм. Реально? Именно так? Да, пожалуйста.
Прежде всего, я очень волнуюсь. Я впервые вас вижу вот так вот вживую. Много видно по телевизору. Я заканчиваю кампус, 2-й семестр. И у меня есть вопрос. Иногда я чувствую, что мои проблемы только усиливаются. И я чувствую гораздо еще странно, что мои дочки учатся каббале вместо меня и учат меня тому, что я как бы изучаю здесь. Это как-то странно. Я начинаю вдруг волноваться, беспокоиться. И, в общем-то, есть очень много проблем, с которыми я должен справиться.
Во-первых, они, наверное, как минимум на 20 лет моложе вас. Это новое поколение. Новое поколение понимает... Вообще, из воздуха хватает эти вещи. Я помню себя. Когда я попал к Рабашу, я... Мне было 33 года, когда я начал заниматься у него. И когда я попал домой и читал, возле меня сидел мой 7-летний сын. Ему тогда 7 лет было. Это был 79-й год. И я помню, как я удивлялся тому, как он воспринимает, хватает, задает вопросы. Ему 7 лет. И когда я спросил Рабаша, он сказал, какое же тут чудо? Это новое поколение, это новое восприятие.
Ну, то есть получается, что они как бы естественно это воспринимают?
Сказано, что... что никогда не должен человек завидовать своим детям и своим ученикам.
У меня есть еще вопрос, который меня волнует. В том, что вы сказали. Относительно того, что на самом деле, может быть, что... Ну, действительно, чтобы матери учили своих детей дома, по домам. И действительно прийти к такому внутреннему покою. Но у меня есть вопрос. Есть... Много матерей, которые вообще тоже не получали воспитания.
Поэтому мы говорим, что нам необходимо воспитание для всех. От нуля до 120 лет, на всех уровнях, для всех и постоянно, до Гмар Тикуна, пока весь мир не будет исправлен. Об этом говорит наука Каббала.
Спасибо большое.
Когда я был... в Мадриде месяц назад, и там тоже было, как это, было тоже явление с демонстрациями на площадях, с разбитием лагерей, прямо там, палатки. Я там выступил по телевизору, и меня спросили, а что я могу сказать со стороны Каббалы? Я им сказал, возьмите всех этих людей, дайте им какую-нибудь зарплату. Среднюю. И пусть они занимаются. Вы за полгода сколько там проходите? 2 семестра кампуса? А там 8 часов в день пусть занимаются. Через полгода вы получите новых людей. Они уже не будут выходить на улицы, а будут понимать, что сегодня происходит в мире, что делать, как выглядеть. Вы получите новый народ. И на какой духовной высоте?
Правильно, да, спасибо. Пожалуйста, вот там, в последнем ряду. Добрый вечер. Я хочу спросить от имени моей дочери, ей 10,5 лет. И она хотела спросить, если Творец нас создал и любит нас, так почему же мы потом умираем?
Эта смерть, это не мы. Мы состоим из нашего «я» и нашего животного. Мое тело, оно всего лишь присутствует на животном уровне, поэтому, если я развиваю свое «я», то я чувствую духовную жизнь до того, как это тело умирает. Если я не развиваю это, то эта точка духовная остается точкой, а тело умирает, и эта точка снова возвращается и облачается в другое тело. И так это происходит, пока человек не исправляет себя. Поэтому сказано, мир свой увидишь при жизни своей. Только с помощью этого мы можем прийти к вечной жизни. И тогда, как сказал Рабаш, когда ты умираешь, это все равно, что в конце дня выбросить свою рубашку в стирку. Точно так же ты расстаешься с жизнью, потому что ты уже обрел более высокий уровень существования, и ты уже чувствуешь, ты избавляешься, на иврите нефтар, избавляешься от этого, потому что тебе это больше не нужно.
Ее волнение было вот за семью, за знакомых, те люди, которых она не увидит.
Все это зависит от воспитания, от единства между нами. Если все мы понимаем, что мы должны постигнуть вечность и находимся в ней, только не чувствуем этого, все то, как, когда мы изучаем все эти вещи?
Ну, изучают на первом даже семестре.
Ну, я не думаю, что с этим есть какая-то проблема. Я вырос в этом не с детства. Я пришел к Рабашу, как я объяснил, в 33 года. К Рабашу. Но мои дети уже выросли в этом. И я думаю, что они относятся к жизни, к вопросам жизни и смерти, к таким вещам абсолютно иначе, чем обычный человек.
Вопрос из интернета. Вопрос из группы Хайфа. Подготовка к конгрессу, который будет в Ахзиве. Вот этот конгресс на теме поручительства в народе Израиля. Как это все вообще выполнить?
Это то, что у них будет на следующей неделе?
Нет, я сейчас объясню, тот, кто не знает. С 1 по 3 сентября будет такой конгресс, который организует группы Хайфа и Нария. Это будет в таком интернате Ахзив на севере. Три дня.
Три дня?
Да, три дня. Вот есть слайд, на котором написано, и есть все эти данные. Написано «Объединяемся в Ахзиве». Группа Хайфа и Нари соединяет всех. Уроки, лекции Рава Лайтмана, трапеза совместные, мероприятия для всей семьи. В общем-то, это с 1 по 3 сентября 2011 года. И это будет в такой школе, в Ахзиве. И вот информация по телефону 1-700-509-209. Итак, вопрос, что особенного в этом конгрессе? Потому что тема поручительства, как осуществить это поручительство?
Мы видим, насколько... какие большие изменения мы переживаем. И в наших группах, и в особенности то, что происходит в народе. Сейчас в народе начались очень большие изменения. Точно так же, как эти протесты с ценами на творог, эти палаточные городки, мы будем видеть очень большие потрясения, которые были очень нехарактерны для нас в современной истории. И будет очень много вопросов о единстве. Почему нам вдруг хочется выйти на улицы и начинать какую-то борьбу? Вроде бы это нам не свойственно, такого никогда не было. Каждый вроде бы заботился о себе и избегал подобных действий. И нам нужно понять, что такое сила поручительства. Сила поручительства — это не то, что 10 человек объединились, и это в 10 раз больше силы одного человека. Сила арвута, поручительства, это сила духовная, она может изменить все. И в наше время, когда мы начинаем объединяться, это не то, что раньше. Если раньше 100, 200 или даже 1000, 2000 лет назад большие сборища людей объединялись, это была просто масса, это была сила 100 к 1, 1000 к 1, во столько-то раз. А теперь в глобальной, интегральной природе, если мы между собой объединяемся в той же форме, хотя бы насколько-то, мы уже приходим в соответствие с природой. Приходим в соответствие с высшей природой, с Творцом. И тогда тысяча человек — это не в тысячу раз больше, чем один. А сила единства, которая ими постигается, она позволит изменить все, сбросить все правительства. Это явление, которого мир еще не понимает. Он чувствует, что так это происходит. Мы видим такие явления, когда вдруг, ну, происходит это тут и там, например, в соседствующих с нами государствах, граничащих с нами государствах. Но в конечном счете, что такое для правительства? Вышло 100 человек на улице, 1000, 2, ну а через месяц, через неделю, чем это заканчивается? А нет, это становится уже слишком такой стесняющей силой, силой, которой трудно противостоять. И это недоступно такому линейному пониманию, потому что эта сила уже присоединяется к общей, глобальной, природной, божественной силе. И это действительно серьезная проблема. Если это продолжится, они могут достигнуть всего, что угодно. Даже эти студенты. Им только не хватает понимания, им не хватает организации. Но в единстве, в особенности сегодня, когда ты стоишь перед интегральной системой, можно добиться всего, чего угодно, изменить мир. Да.
Так вот, из Хайфа спрашивает, как можно осуществить это поручительство на Конгрессе?
Если мы объединяемся между собой, сегодня в нашем состоянии, это даже не то, что было полгода или год назад, время очень сильно уплотнилось, критические, очень большие изменения. Если мы сегодня приходим к единству, мы почувствуем в себе фактические внутренние изменения, наше внутреннее развитие. Мы начнем чувствовать внутренние силы, которые находятся в природе, те, которые управляют природой. Мы войдем в соответствие с той самой природной системой, которую мы до сих пор не ощущали. Это значит раскрытие Творца творением. И надеюсь, что мы придем к этому. Я все-таки вижу, в соответствии с развитием, которое имеет место в мире, шаги к этому очень быстры. Каждый день я чувствую такие изменения, и я обычно веду переписку или читаю новые статьи о кризисе. Экономика, политика, социология, политология. Я читаю эти новости, читаю различных аналитиков, серьезные источники. Мы приближаемся к раскрытию интегральной системы. И в соответствии с этим может быть только одно решение. Поручительство. Наше единство. Да, пожалуйста. Да-да, вы.
Раз, если ты только можешь встать, пожалуйста. Меня зовут Раз. Я хотел задать личный вопрос. Вот когда вы чувствуете себя в падении, как это находит свое выражение у вас, и как вы справляетесь?
Если я чувствую падение, я чувствую так. Я тебе искренне говорю, как есть. Положа руку на сердце, ты сначала получаешь такой бум. Мир черный, все во тьме, ты животное, ты ничего не хочешь. Все. Спать, отключиться, уйти, все что угодно. Это первый момент. Но привычка становится второй природой. Я занимаюсь этим уже 32 года. Я не только привык к падениям, я им рад, потому что после падения приходит подъем. Не может быть, чтобы ты вообще поднялся на следующий уровень, не упав предварительно, потому что каждый, кто больше своего товарища, его собственная природа больше, чем он сам. Нет праведника, который не согрешил сначала. Ты привыкаешь к тяжелой работе, к учебе, ты все проверяешь, анализируешь, и ты постепенно выкарабкиваешься из этой ямы. Но когда ты выходишь, тебе приходит свет, обновление, понимание, новые связи раскрываются в действительности. Система, которую, в которой ты пребываешь, которая показывает тебе все. Это нечто. Главное — приучить себя немедленно вставать, как можно быстрее. В действии, как можно быстрее. Я научился у Рабаша очень простой вещи. Мне плохо, я падаю, мне нехорошо, я духовно упал, я бегу на кухню мыть посуду. Да, 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 да. Не важно, вымой тут пол, что-нибудь. Слава Богу, у нас сегодня есть распространение. Тогда не было распространения. Поэтому я рекомендую немедленно тогда заниматься какими-нибудь такими работами. Это уж точно, потому что нет к этому разума. Пока ты не выходишь из этого, у тебя нет никакого разума. Поэтому практическая работа. Как можно присоединяться к группе в такой самой простой форме, и ты выйдешь, а потом снова. Природа становится, привычка становится второй природой. Стоит тебе после этого только отключиться на момент, и ты уже после этого сразу ждешь подъема. Падение важно, но не надо ждать падений. Оно должно прийти вопреки. Не накликивать, не привлекать падение. Не дай Бог.
Возьмите микрофон, очень слышно. Но если я амортизирую
что падение... Что значит амортизируете?
Ну, все время я в каких-то действиях.
Очень хорошо.
То есть не должно как бы произойти.
Нет, я понял ваш вопрос. Наоборот, нужно постоянно стремиться только вверх. А в соответствии с этим вам уже будут давать лишний вес и падение тоже, да. Но каждый, кто больше своего товарища... Его злое начало больше, чем он сам. Говорят о Бальшемтов, что он забывал алфавит. Он не помнил букв до такой степени в падении. Исчезает все.
Есть там вопрос? Ну, пожалуйста, только встаньте, пожалуйста, чтобы вас видели. Здравствуйте, уважаемый Рав. Я хотел спросить, какое ваше отношение обычного иудаизма, Торы написанной, Торы, что получили на Синае, Шаббат?
Я думаю, что мы должны уважать все, что относится к нашему народу. Я сам, как ты видишь, стараюсь выполнять Тору и заповеди в самом простом таком виде, в соответствии с традициями, с обычаями. Я не думаю, что это та Тора, которую мы получили на горе Синай. На горе Синай мы получили то, о чем мы сейчас говорим. Создал я злое начало, создал Тору как снадобье к нему, потому что свет, что в ней, возвращает к источнику. А религия — это всего лишь проекция духовных действий в нашем мире. Отпечаток. В нашем мире нет 613 действий, которые именуются заповедями. Наша душа состоит из 613 желаний, а когда мы их исправляем, это значит, что мы выполняем 613 заповедей с помощью света, который возвращает нас к источнику, от получения к отдаче. Но эти традиции важны. Это культура, это наша культура. Мы, как я помню, мои бабушка с дедушкой такими были. И мы тоже должны относиться к этому, но естественным образом. Это не должна быть какая-то обязаловка. У меня есть ученики религиозные, светские. Мы ни для кого ничего не определяем, ничего не требуем. Я думаю, что для народа Израиля было бы хорошо как минимум уважать эти вещи. Что это наше? Это нас сохранило, это наше воспитание.
Так, будьте с нами. Рав Лайтман, одно слово в заключение.
Мы исправим и Юдзайн Бетамуз, и Тишь Абеав, и придем к состоянию, в котором все хорошо. И это действительно близко. только единство. Спасибо. Thank you.